Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу. Еженедельная воскресная программа Московская редакция Радио Свобода. У нас в гостях народный артист России и Татарстана Ринат Ибрагимов. Вопросы ему задают журналисты Людмила Аверина и Радик Амиров. Ведет программу Олег Усов. По традиции я зачитаю краткую биографию нашего гостя. Ринат Исламович Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года в городе Львове. Закончил музыкальную школу в 1973 году Казанскую государственную консерваторию. Работал в Татарском академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. На его сцене пел ведущие партии в операх «Князь Игорь», «Фауст», «Евгений Онегин», «Пиковая дама». В 1979 году стал лауреатом государственной премии Татарской республики имени Тукая. За год до этого ему было присвоено звание народного артиста Татарской республики, а в 1981 году звание народного артиста России, лауреат международных и всесоюзных конкурсов. В конце 1999 года был образован театр песни Рината Ибрагимова. Выступает с ариями из оперетт, опер, мюзиклов, поет классические старинные романсы, эстрадные песни. В начале 90-х годов Ринат Ибрагимов продюсировал и исполнял главную роль в фильме «Итальянский контракт». Ринат Исламович, вы можете меня поправить, если ошибся, или добавить то, что я, возможно, упустил.
Ну, у вас там основное все. Все правильно написано. Как бы основные такие жизненные события.
И, очевидно, самое заметное событие этих дней в вашей биографии – это участие в проекте «Ты суперстар». Проект вызывает немало критических замечаний в прессе. А вам он нравится?
Интересный проект, потому что он, в первую очередь, он довольно качественно готовится. То есть там работает большая группа специалистов, режиссеров, костюмеров, постановщиков. Это довольно серьезный проект, канал отнесся. И он потом очень такой разнообразный. По стилю, по жанру. И еще для меня интерес тем, что я пою там не свои песни. Потому что обычно мой концерт состоит совершенно из других песен, которые я пою в своем сольном концерте. А здесь репертуар мне предлагает сам канал. Я эти песни, может, в жизни не пел бы. Вот. А мне всегда интересно, я вообще любитель всевозможных разных таких поисков, импровизаций, поэтому я испытываю в этом такое удовольствие даже.
А вот вообще, Ринат Исламович, то, что мы сегодня видим на телеэкране, вот это и есть российская эстрада, вот на которой в свое время блистали Утесов, Гуляев, Магомаев. Вот день похорон Муслима Магомаева нам показали фильмы, концерты с его участием. И вы знаете, после этих фильмов смотреть телепрограммы с участием современных артистов было очень-очень тяжко.
Ну, ты уже об этом много постоянно разговариваешь, и вопрос задают одни и те же фактически все журналисты. Как, какой состояние эстрады, как вы относитесь к этому? Ну, оно же понятно, потому что мы же живем в государстве, в рынке, в конечном счете, а потребление, уровень нашего рынка, то есть молодежь сейчас стал намного ниже, чем это было, допустим, 20 лет назад. Потому что раньше большое внимание уделялось и культуре, и идеологии, везде были художественные советы, привлекались действительно большие люди, которые были специалистами в области музыки, поэзии. Они работали на каналах телевизионных, на радиоканалах. И все это было как бы очень отслеживалось. А сейчас как бы эта система не существует, поэтому, конечно, уровень за 20 лет упал довольно-таки так сильно. Средний такой потребитель стал потреблять довольно-таки такую дешевую музыку. И, конечно, для нас, которые, людей, которые воспитывались на другой музыке, и этот эфир, который сегодняшний, звучит, он не совсем приятен. Я, например, тоже фактически не слушаю никаких. Но я их вынужден слушать, чтобы знать, что там происходит, только из-за их соображений. А так, в принципе, я не слушаю эти программы очень редко.
Композиторы есть сегодня, на ваш взгляд, интересные?
Ну, во-первых, работают еще большие мастера, которые, к счастью, еще и сейчас продолжают работать. Это как Пахмутова с Николаем Николаевичем Добронравом. Вот сегодняшний я вот буду на творческом вечере Дементьева Андрея принять участие. Есть и помоложе авторы, которые... В свое время я тоже с ним работал. Это Мороз Александр, Олег Иванов. Многие, к сожалению, сейчас уже не пишут. Такие, например, как Тухманов сейчас совершенно не пишет песен. Антонов не пишет песен. Райан Павлов не пишет песен. Они как бы отошли от этого жанра. Нет, видать, нету такой, кажется, внутренней потребности, что, потому что рынок тоже другой. Потеряли какую-то такую вот они нить, да, потребность в этом. Менилось все, рынок другой, все. Форматы другие. Если он напишет песню, я не думаю, что эту песню будут, как раньше было, допустим, записывать на радио, государство, будут оркестр оплачивать за счет государства, эту песню будут на телевидении крутить, на радио. Сейчас это не будет происходить. Сейчас будет за свой счет он запишет, потом еще его, эту песню еще не примут, потому что скажут, не формат, там другие, сейчас везде другие форматы. А то есть совсем все другие отношения же.
Почему вот вы говорите, рынок требует...
Вопрос задает Людмила Аверина.
Что рынок требует других песен.
Определяет формат руководство радио и телевидения.
То есть сидит какой-то там полуграмотный товарищ?
Нет, он не полуграмотный, там сидят специалисты, но у них такая установка, что вот нужна только такая музыка. Им сверху говорят, нужна такая музыка, и они это четко выполняют направление.
Вот в моем понятии, что все-таки радио должно воспитывать общество, а не работать на потребу
толпы. Это не только в вашем понятии.
Ну, как-то странно.
Это понятие, оно не только ваше, это нормальное понятие, которое все мы знаем об этом, и оно так и должно быть, что художник всегда должен быть выше, чуть выше потребителя, и всегда должен как нести какой-то прогресс в плане искусства, идеологии, культуры. Вот, это мы понимаем, но сейчас это не происходит, к сожалению, ни на радио, ни на телевидении, потому что там, я говорю, другие задачи сверху ставятся, руководителям этих каналов, радио, все в основном сейчас частные, там другие цели представляют. Я думаю, что цели эти идут еще выше, значит, кому-то выгодно, чтобы это, вот эта толпа, которая сейчас на улице находится, чтобы она пила пиво, чтобы ходила в дискотеки, чтобы потребляли наркотики, чтобы ходила в казино, которое до сих пор в Москве не могут закрыть. То есть это политика, которая специально сверху поддерживается. Вот на мой взгляд так. Потому что мы же государство сильное, у нас же есть структуры, которые бы, если нужно было, все могли бы мы поставить на нужное место, и все бы заработало как положено. Были бы худсоветы, отсматривали программу, и все это элементарно делается. Это, значит, не нужно руководство вышка. То есть, вот и все. А эти редактора, которые сидят на радио, они просто выполняют указания сверху.
Еще менее, что это финансовые интересы они преследуют, да?
В основу положено финансовые интересы. А как же? Только финансовые интересы. А финансовые интересы в чем состоят? Нужно быть у власти и получать денег, как уже больше. Но чтобы быть у власти, нужно, чтобы толпа эту власть поддерживала. А чтобы было меньше, ниже уровень у толпы, чтобы легче было ее, как говорится, ее манипулировать. Для этого нужно, чтобы она не была очень высокоинтеллектуальной толпой. Это. Вот и все. Все ментально раскладывается.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях народный артист России и Татарстана Ренат Ибрагимов. Вопросы ему задают журналисты Людмила Аверина и Радик Амиров. Ведет программу Олег Усов. Радик Амиров, ваш вопрос.
Я бы хотел спросить у вас самые переломные моменты в вашей жизни. Что вы запомнили? Ну, вот самый первый переломный момент.
Переломный момент, может быть, это, я бы сказал, наверное, все-таки открытие. Для меня то, что все-таки есть Всевышняя сила, которая руководит всем нашим миром, мирозданием, обществом нашим, это Бог, Аллах. Вот я думаю, что это в моей жизни такой переломный момент, который как бы определил мою уже дальнейшую жизнь и мои действия, и мои отношения вообще к жизни, к обществу.
А в творчестве, вот это, что это было
в творчестве? Естественно. Но в этом плане мне-то повезло больше, даже когда еще был я комсомольцем и таким, не был атеистом. Я же пел, все равно же классику пел. Классика писалась великими композиторами, поэтом создавалась. Они все были как бы от Бога, и от музыка была. Поэтому я, не будучи верующим человеком, я все равно имел дело с высокой музыкой. И я как бы пропагандировал, и в то же время обогащался ею. То есть, ну, Бог-то как бы сидел внутри меня, я просто не знал, что это так.
А как вы открыли для себя Бога? Как-то вот...
Постепенно...
Что вот вы шли, вдруг вот...
Нет, это просто потребность появилась. Я видел, что происходит в обществе. Потом, когда начал встречать людей, которые действительно живут с Богом в душе, увидел, какое их отношение к жизни, как они реагируют на события, как они между собой общаются. Мне стало интересно, я понял, что это люди намного более интереснее, они более свободные, они более доброжелательно настроены. Начал вникать уже в сущность, почему так, начал читать определенную литературу в этом направлении и понял, что, кажется, это же вот и есть, кажется, настоящее, к чему человек. Мы, к сожалению, от этого были оторваны с детства на другой идеологии, материализмом нашим. Вот.
А родители были неверующие, да?
Отец у меня был коммунист, а мама, она была, в общем-то, верующим, потому что она знала молитвы. Официально-то не было, она, конечно, в мечеть не ходила, но она знала молитву. Она умела писать и на, читать и на арабском языке, потому что все время она училась на нем. Мои родители, они же учились в то время, когда у нас арабский язык был нашим родным языком, мы на нем писали. И они на нем писали, читали. Затем это позднее же латинский шрифт пришел. А потом уже еще там через 5-7 лет и пришел и кириллиц. Вот. А они были старые формации люди, они знали прекрасно, умели читать не на латинском, и на арабском. Поэтому, конечно, знали и о Коран тоже.
Раз мы заговорили об исламе, Ренат Исламович, татарская телерадиокомпания одна сообщает, что в эти дни паломники отправились в Мекку. Но хадж в этом году подорожал на 13 тысяч рублей. Но эти цены не пугают верующих, сообщают журналисты из Казани. Вы наблюдаете интерес к исламу, в том числе и на вашей родине, и в России, или наоборот?
Я вижу, что ислам пробуждает интерес во многих людей, и не обязательно даже люди, которые родители, допустим, уже мусульмане. Люди другого вероисповедания все равно уже интересуются исламом. И я в этом году тоже был в Мекке со своей молодой женой. Мы совершили умру, это так называемый малый хадж, или там неделю. И там люди со всего мира, разных совершенно национальностей. И я с ними когда общался, там, допустим, они говорили, что интересно. Вот я с одним болгарином общался, который сейчас, вернее, он турок, живет в Болгарии. Ну, это просто совершенно постоянно люди, так, во время, там, чай пьем, разговариваем. Он, я просто раз болгарин, по-русски понимает, не с ним общаться было. Он говорит, знаешь, я, говорит, в Америку езжу, по-моему, где-то в штате, на юге Америки. То есть Лос-Анджелес, где-то в каких-то штатах там бывает. И, говорит, там очень много сейчас людей принимает ислам, потому что, говорит, я был 5 лет назад, была одна мечеть. А потом я, говорит, приехал туда через 3 года, у них уже оказалось там 7 мечетей. Я, говорит, спросил, а что так, как так? А, говорит, у нас каждую неделю американцы, новые люди, которые принимают ислам, сами это хотят. Ну, и вот поэтому строят мечеть, потому что просто люди увеличиваются, количество людей, которые именно принимают ислам. И эта тенденция очень такая заметная во всех странах. То же самое я просто читал, я это не знаю, но я читал, что в Англии происходит, в Италии. Вот ислам привлекает все больше и больше внимания и людей. Ну, это действительно вера. Если привести пример Саудовской Аравии, где я был на умре, там всех людей, кроме духовности, допустим, какая-то материальная сторона может заинтересовать. Там очень яркий пример, например, минимальная пенсия $5000. Самой маленькой пенсии в государстве. Допустим, $200 000 кладут на счет каждого родившегося ребенка, гражданина Саудовской Аравии. А почему они так делают? Потому что в Коране так написано. А у них же нет конституции. У них конституция для них – это Коран. А в Коране четко написано. 20% недр нужно раздать народу. В Коране написано. Поэтому они живут по Корану, а правительство только соблюдает законы Корана. И для этого создано, чтобы они исполнялись. Все.
К сожалению, это Саудовская Аравия, а не Северный Кавказ.
Где... Вы знаете, вот если о Северном Кавказе Людмила вспомнила, вот, есть ведь некоторые российские политики представляют мусульманина обязательно как человека с ружьем, в лучшем случае с ружьем, а в худшем, понятно, террористы, которые взрывают дома там, и так далее, убивают людей, захватывают школы, бесплатные. Вот как вы к такому образу относитесь?
Террорист, он не может быть мусульманином, потому что в Коране это все как раз запрещается. В Коране очень высокое отношение к человеку, к личности. Коран, человек сравнится с космосом, с Богом, личность человека, и поэтому проявляться жизнь человека вообще запрещено. Там четко написано, Аллах говорит, что ты все должен доверить мне. Если ты хочешь на себя взять мою миссию, кого-то наказывать, или... значит, ты не веришь в меня, раз ты не веришь в меня, значит, ты уже не мусульманин. Там все автоматически происходит, все логично. Если человек берется, другое дело, там написано так, если твой дом или дом твоего родственника подвергается нападению, тогда ты обязан взять оружие и защищать. Это другое совершенно. Это все равно, что мы защищаем, допустим, если там наши партизаны защищали, там... Зоя Космедианская взрывала там дома, там людей. Она же как бы диверсантом была, допустим. Вот такое же отношение.
С чем вы связываете, что вот именно на Северном Кавказе возникли вот эти салафитские течения ислама? Почему не в Татарстане? Почему там?
Ну, я думаю, что это происходит потому, что там, наверное, может быть, более сильно шиитское влияние. У нас ислам тоже как бы, к сожалению, делится вот на два таких течения, которые раскололо ислам как бы пополам, это и шииты, и сунниты. Вот шииты, они проповедуют более, может быть, агрессивный способ утверждения
ислама. Тем не менее, Саудовская Аравия не собирается воевать ни с кем?
Саудовская нет.
А у них там... основная религия ваххабизм?
Ну, они сунниты, а шииты — это Иран.
А, Иран, ну,
это,
Иран.
Это другое. Я говорю, шииты и сунниты. Угу. Это потому что... Ведь там тоже почему произошло, если уж говорить об этом. Сунниты — это основная религия ислама, это сунниты. То есть все основы Корана, которые были в самом начале заложены, за этим почитается суннитами. А шииты — это чуть попозже, прошло там определенное количество лет, нашел человек, который сказал, а почему вот не так? Давайте, говорит, я считаю, что так. Его поддержали другие, и появилось это движение шиитов. Но так как оно уже позже появилось, это, оно, конечно, неправильно, с моей точки зрения. Потому что основа была раньше. Суннитское движение, религия суннит, оно самое правильное. Но так как оно уже существует, а так его надо, оно есть, его как бы приходится учитывать, допустим, потому что шииты, они же приезжают и в Саудовскую Аравию, они же в Мекку приезжают. И их сразу можно отличить. Во-первых, они более агрессивные, даже в поведении. Потом женщины очень ведут так грубо себя, шиитки. Да, потом они... В исламе не принято плакать, не принято там какие-то крики. Они могут и плакать, волосы рвать, кричать. То есть оно даже сразу видно. Вот есть сунниты и шииты. Заметно по поведению.
Ради Камиров, ваш вопрос.
Когда вы были первый раз в священных для правоверных городах Мекка и Медина?
Первый раз?
Да-да.
Вот я был как раз в этом году, первый раз был.
Это первый раз.
Да, это было для меня открытие большое. Я, конечно, когда... Мы были с моим приятелем, там, с нашими женами. Вот мы сели в Мекке перед этим камнем, Каба. И я говорю Халику, зовут моего приятеля Халика, друга. Я говорю, Халик, ты представляешь, вот здесь, на этом месте, 70 тысяч лет назад сидел Адам. И мы сейчас с тобой в ровном том месте, где он поклонялся этому камню. Когда начинаешь это понимать, осознать, то, знаешь, понимаешь, значимость этого места, это действительно такое... Я считаю, что на Земле более такого места, вот, по... историческому, по духовности больше нет. Это самое, конечно, значимое место. Это Мекка.
И по энергии.
И по энергетике, да. Конечно.
Ян Славович, мы теологическую тему, я думаю, так очень так подробно, очень так осветили. Если есть желание, мы еще и продолжим. Я бы хотел вернуться к другой теме. Вот я помню, что после нашей прошлой встречи, которая здесь была 3 года назад, вот мы вышли в гостевую комнату и заговорили уже на личные темы, каждая, о чем ему хотелось. И Ренат Исламович заговорил о татарской истории. Вам эта тема близка?
Конечно. Ну, во-первых,
сегодня.
Да, во-первых, надо сказать, что мы свою историю плохо знаем. Она совершенно не освещена в наших учебниках, школьных и дальнейших, даже вузовских. Очень есть вообще исторические такие много... сотнилетние пробелы, которые вообще не описаны. А история, она же была. Вот. А сейчас очень много выходит книжек, научных работ, учебников новых. Например, наше татарское издательство казанское выпускает учебники для студентов из филфака, для татарских факультетов. И где очень интересные исследования наших научных специалистов, историков, археологов, которые связаны именно с историей нашего народа, который раньше назывался булгары. И, конечно, это интересно, и когда об этом начинаешь говорить людям, которые его не знают, этого материала, они все начинают удивляться, неужели так, когда... Ну, я сам говорю, вот, читал это же, это факт, что это было вот так, на самом деле, потому что татар такой нации вообще не было. Татары — это уже... Теперь понятно стало, татары — это название было объединяющее название для всех тюрков, воинов, которые в состав Орды входили. Все. Это не нация. Это, если так перевести, это воин. Татарин — значит воин, тюрок, все. Татарами назвали всех тюрок, и киргизов, и туркменов, и узбеков, и казахов.
И кавказцев.
И кавказцев всех называли татарами, всех подряд. Все мы были татарами, но потом они со временем вернули свои этнические названия, которые они уже тысячелетиями были. Все стали опять казахи, казахами, там, туркменами стали.
Азербайджанцы.
Вот. А мы, болгары, волжские болгары, потеряли свои этнические названия и остались татарами. Вот и все.
А как вы считаете, правильно называть сейчас ваших соплеменников?
Ну, мы сейчас татарами называем, что ж делаешь. Хотя я считаю, что, в общем, неправильно, потому что Наше древнее название болгары, это очень древнее, древнее название нашего национальности, нашего рода, которое выходит еще от шумер. Мы пришли из шумерской цивилизации, гунно-болгары, наши племена оттуда пришли, двигались мы через Алтай, через Сибирь. Это передвижение было 5000 лет назад, мы уже на Волге, наши племена вот с того времени начали появляться, наши предки. Ну, если еще, там, конечно, много разных причин произошло, я уже не буду углубляться, почему, но были там объективные причины, что шумерская цивилизация как таковая перестала существовать. И вынуждены были эти племена уйти оттуда. А это была одна из самых развитых цивилизаций на Земле. И многие знания, которые эти племена принесли сюда, они им помогли здесь, в основе вот этих уже в этом регионе, стать ведущими племенами, и они создать хорошие такие развитые государства. А здесь жили, допустим, довольно-таки отсталые племена местные. В основном или лесные, или кочевные племена. А мы привезли цивилизацию очень высокую сюда.
То есть аборигенов вы придавили?
Не придавили, дали им, смешались с местными племенами. И ассимилировались, да. Вот. Но свое название болгары мы до 15 века сохраняли. И уже после первой потери слова болгары прошло, конечно, с приходом татаро-монголов. К приходу мы стали татарами, но еще назывались болгарами. Вот, но уже после взятия Грозным Казани, после давления на местное, и там давление, и религиозное давление, и государственное давление, постепенно это свое исконное название этническое было уже забыто окончательно, и уже так остались татарами.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях народный артист России и Татарстана Ринат Ибрагимов. Вопросы ему задают журналисты Людмила Аверина и Радик Амиров. Ведет программу Олег Усов. Мы продолжим после объявления и краткой сводки новостей часа.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Прослушайте краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа со вчерашнего дня продолжается сухопутная фаза операции «Литой свинец». Израильская пехота при поддержке бронетехники и авиации с боями продвигается в направлении города Газа. Об этом сообщает корреспондент «Радио «Свобода». Сектор, по словам военных, уже разделен войсками на три клина, чтобы помешать переброске боеприпасов и подкреплений вооруженным боевикам. Совет Безопасности ООН на чрезвычайном заседании в субботу не смог выработать общие позиции в связи с началом наземной операции Израиля в секторе Газа. Арабские страны считают, что достижение консенсуса препятствует США. Об этом сообщает CNN. Ранее в тот же день председатель Генеральной Ассамблеи ООН, представитель Никарагуа Мизель Скотта Брокман, подверг критике как действия Израиля в Газе, так и неспособность Совета Безопасности отреагировать на эти действия. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Израиль немедленно прекратить военные действия в секторе Газа. В телефонном разговоре с израильским премьером Эхудом Ольмертом глава ООН выразил крайнюю обеспокоенность судьбой мирных палестинцев. В европейских городах десятки тысяч человек приняли в субботу участие в антиизраильских демонстрациях. На востоке Индонезии в результате серии землетрясений погибли по меньшей мере 2 человека, еще 5 ранены. Магнитуда подземных толчков провинции Западная Папуа превысила 7,5, сообщает геологическая служба США. В ингушском городе Карабулак в результате нападения неизвестных один милиционер погиб, еще 3 ранены. Сокращение поставок газа европейским потребителям может произойти примерно через 2 недели, если Россия продолжит отказываться поставлять на Украину предназначенный ей газ. Такое заявление сделал уполномоченный президента Украины по энергетике Богдан Соколовский. «Нафтогаз» не давал указания ограничивать давление газа для потребителей Украины. Об этом заявил глава компании Олег Дубинин.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях народный артист России и Татарстана Ринат Ибрагимов. Вопросы ему задают журналисты Людмила Аверина и Радик Амиров. Ведет программу Олег Кусов. Ринат Исламович, продолжение нашей беседы, продолжение нашей темы. Я зачитаю небольшое сообщение. Один из интернет-ресурсов в Казани пишет: «С протестом против разрушения гостиницы «Булгар» выступили лауреаты премии имени Тукая. Здание, где последние дни жизни провел великий татарский поэт Тукай, начали сносить в начале октября. Это вызвало большой общественный резонанс. Однако, по словам чиновников, реконструкции дом уже не подлежал, так как полностью изношен. Длительное время здание не эксплуатировалось, строительные конструкции разрушены, а фундамент находился в недопустимом состоянии. Сегодня пикетчики требовали наказать тех, кто принимал участие в разборе дома Тукая». Поскольку для всех татар имя Тукая, в общем-то, имя довольно-таки, так, скажем так, близкое, святое. Вот как вы относитесь вот к таким фактам?
Дело в том, что там действительно это здание очень старое, и оно эксплуатировалось так не очень хорошо последние там 50, 60, 70 лет при год советской власти. И оно пришло в такое состояние, то, может быть, действительно его уже смысла не было его как-то реанимировать, а может быть, действительно снести, вот, например, как сделали манеж. Воссоздать такое же здание, ну, новое, как бы, ну, сохранив полностью его архитектурную, значит, целостность, но сделать его действительно на материалах ценно, дорого, вернее, хороший, но свежий материал, чтобы это можно было в нем и жить, и чтобы оно существовало, и как бы и имело еще и, кроме духовного, еще такое прикладное свое значение выполняло, там, или гостиница, или какой-то центр. Ну, скорее всего, так все-таки так нужно поступать.
Лучше всего музей Тукая.
Или музей Тукая сделать можно, да. Ну, просто сохранить, воссоздать этот... это здание.
То есть ничего страшного в этом нет, да?
Ничего, если... да, ничего. Потому что там, в принципе, ну что там, старая штукатурка обвалилась.
Да, я видел это.
Это никакого смысла не было оставлять. Никакого.
А вообще в Татарстане бережно относятся к наследию, к историческим памятникам?
Ну, конечно, у нас Кремль сохраняется, там есть старые улицы, которым по 100, по 150 лет в старом городе, которые сохраняются.
Но это же очень дорого.
Ну, сейчас уже есть технологии.
История дороже.
Можно это все дело все сохранить. Нормально здесь, я не вижу, что такого
какого-то. А у вас самая любимая улица в Казани какая?
Ну, я там всегда в центре жил. Это там, где оперный театр сзади, там, где сейчас стоит дом правительства, так старый назывался обком партии. Я вот в этом месте жил как раз. Фокусский садик, консерватория, университет. Ну, самый центр города.
А вот то, что там сейчас идет грандиозное строительство, несмотря на всякие всевозможные мировые кризисы, Казань строится. Что вы чувствуете? Вы теряете ту Казань, которую вы помните, или вы видите новую Казань, которую вы еще не знаете, но хотите увидеть?
Я-то, конечно, в плане своей памяти, конечно, потерял свою улицу, потерял. Я жил с родителями, это улица Алькиницкая, эта улица просто сейчас вообще не существует.
Какая улица?
Алькиницкая улица. Потерял ее, не этой улицы, но... существует совершенно новый район. Может быть, оно не так ценно было, потому что действительно дома были старенькие, разрушенные, деревянные, в основном перекосившие стояли. Ее действительно нужно было сносить, эту улицу. А вот есть дома, допустим, на улице бывшей Ленина, где сейчас Кремлевская, там, или там Карл Маркса улица, там Горького улица. Там дома в нормальном состоянии, их реставрируют. Вот эти улицы, дома, конечно, улицы надо сохранять. Ну, их так и делают, их сохраняют, там не строят так особо каких-то таких больших зданий, этажность соблюдают. Но там есть определенный такой...
То есть бережнее, чем в Москве,
план,
относится,
да,
к городу?
Ну, можно сказать, да. Можно сказать. Хотя есть ранние постройки, которые вот появились там, допустим, в 80-х годах, которые уже поставили, когда успели построить их. Конечно, по идее, хочется снести, но они стоят уже. Так же, как в Москве тоже в старой зоне стоят же, допустим, дома, которые...
Нет, ну-то стоят дома, это еще ладно, но когда ставят вот это современное, абсолютно несоответствующее облику Москвы...
Да, но это должен был генплан архитектурный быть заранее сделан. Просто допустим, ну вот условно, вот зона Садового кольца, она только реконструкция, но никакого строительства нового. То есть сохранить Москву, допустим, 18-19 веков, это, конечно, было бы здорово. Но это уже успели столько настроить, сейчас уже невозможно сделать.
А вот как вы, Ренат Исламович, патриот своего народа, как вы объясняете такой невероятный успех татарских спортсменов? Футбол выиграли, в хоккей выиграли, баскетбол выигрывает. В чем дело? Объясните вот нам, москвичам,
секрет. Забыли волейбол, хоккей на траве.
Объясните нам, в чем дело.
Я не говорю уже об никаких индивидуальных видах спорта.
Ну, я скажу, что причина в том, что, конечно, во-первых, руководство республики уделяет этому внимание в первую очередь. Ну и финансирование, конечно, выделяется. Большие деньги на эти виды спорта. И покупаются хорошие игроки.
А дорого стоят игроки-то?
Дорого, да. Из разных стран приезжают, играют за республику. И команды становятся такими высокопрофессиональными. Я не знаю, насколько это верно. Может быть, конечно, мне было бы приятно, если бы, допустим, в сборной футбола было не два татарина, как сейчас, допустим. А было бы хотя бы человек 7-8. Вот. Но этого нет, потому что...
Сборная Татарстана.
Да. Потому что не существует... Но для этого, чтобы вся система подготовки уже существовала в республике, чтобы цель не стала не то, чтобы купить там 5-6 игроков зарубежных, а чтобы этих футболистов воспитать в республике, значит, нужны школы, нужны спортзалы, нужно большое внимание делить детям. Из их среды, из... Детей, которые родились в Татарстане и растут, из них вот вышли эти профессиональные футболисты. Но это не делается за год-два, это надо 10-15 лет. И надо складывать большие деньги, еще больше, чем покупку футболиста. Поэтому, конечно, легче купить футболиста и выйти в лидеры. Это как бы такой политический ход. Это политика, в общем-то. Потому что это дешевле намного.
Но это хорошо?
Ну, с одной стороны, хорошо. Как бы для...
Вы казанский татарин, живете в Москве.
Для имиджа республики хорошо, но я к этому отношусь, в принципе, отрицательно. Потому что я считаю, что нужно выращивать свои национальные кадры и вкладывать в это деньги.
Ну, по сравнению с другими регионами, например, в том же самом спорте или в культуре, Татарстан идет в одной связке с Москвой и Питером, хотя у Татарстана, скажем так, годовой бюджет республиканский, он, может быть, даже чуть пониже, чем ряд других регионов. Давайте не будем скрывать, например, Тюменская область или Пермский край, там, или Красноярский край по своему бюджету обходит несколько раз Татарстан. Тем не менее, мы не видим ни одной команды хорошей, доблестной из Тюмени, из Красноярска, там, если не считать, там, хоккей на льду. Тем не менее, Татарстан как бы вкладывает деньги вот именно в политику, в свою раскрутку, которая дает другие дивиденды, да, намного, может быть, даже шире, чем экономические.
Ну, даже разговаривали с руководствами, такие были у меня беседы, допустим, они говорят, это же политика. То есть они считают, что это политика. То есть это им выгодно, в первую очередь, с политических
соображений.
Конечно.
Тем не менее, вот я был одним из таких свидетелей, когда там два руководителя таких муниципальных образований получили, скажем так, по башке, только за то, что у них не было хоккейных коробок.
Ну, это прекрасно, прекрасно. Нет, там есть.
На каком-то районе не было коробок, да, там элементарно.
Это
да.
Здорово. Я не говорю, что там... Я могу не знать всех условий, там, что там ничто не делается, нет этих спортивных школ. Наверное, когда все это производится, все эти мероприятия. Вот. Но я просто говорю, что если это делается параллельно, это хорошо. Если как бы покупка этого футболиста идет с тем, что параллельно открывается, допустим, 20 спортивно-футбольных школ. Это хорошо. А если просто покупают футболист, но при этом ничего не делают для развития детского спорта, вот я говорю, что плохо.
Ну, в Татарстане с этим исполнится все, слава богу.
Ну, слава богу, хоть есть один регион, в котором слава богу.
Ну, не только один регион. Есть Москва, есть Питер, есть Свердловск, да, Екатеринбург, вернее говоря, да, там есть Уфа.
Лицом к лицу еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях народный артист России и Татарстана Ренат Ибрагимов. Вопросы ему задают журналисты Людмила Аверина и Радик Амиров, ведет программу Олег Кусов. Ренат Исламович, ваши размышления о Казани и о спорте опять навели на меня воспоминания. Я помню, что 3 года назад, я рассказывая о своей прошлой жизни в Казани, вы подчеркнули в личной беседе со мной, что раньше, почти каждое утро, даже зимой, вы обливались ледяной водой. и шли, затем уже стоя босиком на снегу. Здоровый образ жизни. До сих пор это ваш образ жизни?
В принципе, да, но я сейчас, правда, не обливаюсь, не выхожу на снег. Но, однако же, принимаю контрастные ванны или могу искупаться в проруби, допустим, во время, когда парюсь в бане. Стараюсь делать более-менее регулярную зарядку. У меня есть по системе йоги несколько упражнений, которые я тоже стараюсь не забывать. Конечно, чтобы нормально жить, работать, трудиться, нужно, конечно, свое тело поддерживать в форме. Это как бы необходимость.
А я вам напомню, вы тогда сказали, что когда я построю дом в Подмосковье, я возобновлю обливание ледяной водой. Дом вы построили?
Ну, я вот один дом построил, но после этого у меня там, я себе и купель сделал во дворе. Вот, выходил, купался, рубил лед, когда замерзал, и окунался в нее. Ну, сейчас у меня как бы новый период идет. Я вот, у меня сейчас молодая жена, мне сейчас новый надо дом строить.
Будем ждать второго дома. А потом мы вас опять спросим. Вопрос задает Людмила Аверина.
Я хотела спросить, а как можно совместить купание в проруби, то есть в ледяной воде, и голос? Вот в моем понимании артисты, они всю жизнь путаются с какими-то шарфами, закрывают, ах, не дай бог там холодного воздуха вдохнуть.
Если заниматься контрастным обливанием, то это, наоборот, способствует здоровью, наоборот, голос будет нормальный. Меньше будешь судиться, меньше будет ОРЗ, всевозможно тебе подвергаться.
Ну, то есть это никак вот на связке не
только
действует?
Только положительно.
Наверное, поэтому у вас молодая жена, да, что вот вы настолько чувствуете себя молодым?
Ну, я действительно чувствую себя молодым, где-то максимум, я не знаю, может, 31 год, может быть. Жена говорит, вообще 21 год тебе, говорит.
Это же прекрасно.
Радик Амиров, ваш вопрос.
Я бы хотел задать вопрос, опять же, по татарской культуре, да, я знаю, что вы являетесь одним из поклонников той борьбы на поясах, которую часто называют кряж. Что вы скажете по поводу вот той федерации или тех ребят, с которыми вы взаимодействуете? Среди которых, конечно, немало олимпийских чемпионов, чемпионов мира по классической.
Ну да, все борцы, которые сейчас находятся в руководстве, это Риф Гайнанов и другие бывшие чемпионы мира, чемпионы олимпийских, они все в основном были борцами греко-римского стиля. Вот. А борьба на поясах возникла не так давно, вот ее руководитель Гайнанов Риф, и сейчас довольно она активно развивается, проводятся турниры.
Когда сейчас идет чемпионат мира по борьбе на поясах, да, в республике Того, в Африке.
В Африке, он туда, вот этот, конечно, полетел туда, вот мы с ним разговаривали недавно по телефону. То есть это вид борьбы, который с каждым годом получает все более и более распространение, и, возможно, со временем станет и олимпийским видом спорта. Да, а это наша национальная борьба татарская.
Так вот, надо ли культивировать, собственно, свою культуру, да, свои традиции, свои исторические корни, да? Или нам выбирать кёрлинг, что там еще?
Да нет, конечно, в первую очередь надо понимать то, что у нас было от предками развивалось, которые существовали, виды, они, потому что те виды спорта, которые необходимы были для чего? Чтобы мужчина был крепким, здоровым, мог защищать свой дом. Вот эти виды спорта, они очень были развитые. Борьба, стрельба из лука,
скачки, городки,
бег, плавание. Можно сказать, многоборье, так называемое, мужское. Вот если бы это в основе развивался вот этот многоборье, потому что получается в итоге защитник отечества воспитывается, который в любом случае, где бы он, допустим, не служил, не работал, этому все может пригодиться в жизни, и для государства пригодится, потому что он будет востребован, этот человек, да. Если он будет только играть, допустим, в теннис, допустим, только теннис. Я не думаю, что он будет особо востребован где-то вот в таких вот профессиях, которые нужны будут для государства. А, допустим, многоборец, он, допустим, если он будет прекрасно ездить на лошади, там, хорошо стрелять из ружья, метать там копье, прекрасно бегать, плавать, вот такой многоразвитый человек, многосторонний, он в первую очередь будет полезен государству. И вот эти виды спорта, мне кажется, должны в первую очередь уделяться внимание в республике, и туда в первую очередь кладут деньги, а не в то, что сейчас культивируется, допустим, там... Ну, даже хоккей, это не наша игра, хоккей.
Вот. Мы там стали чемпионами.
Да, мы стали чемпионами. Нет, ну, татары, он для нации. Хотя и там тоже больше не татары приглашенных.
Да, я думаю, что это не важно. Я просто на днях прочитал в одном из журналов еженедельников то, что как бы там насолить рубину, да, сказать, что оказывается в татарстанской команде нет ни одного татарина. Хотя я сам лично считаю, что это не суть важно, что там есть татарин или нет татарин. Да, для меня другое дело. Я дополню для слушателей радиостанции, да, «Свобода», что, возвращаясь к нашему разговору о борьбе на поясах, что легендарный русский борец Иван Поддубный был чемпионом России именно по борьбе на поясах. Это вот для информации.
А вот, Ренат Иванович, я опять вам прочитаю сообщение из Казани, в котором говорится о совещании руководителей органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В этом совещании принимал участие министр образования и науки России Андрей Фурсенко. И вот одной из тем обсуждения стал национальный компонент в образовательном процессе. Проблема, которая может коснуться многих национальных республик страны. И вот в Татарстане речь, в частности, идет о сокращении часов в школьной программе по изучению татарского языка и литературы. Я знаю, что вы изучили свой родной язык, в совершенстве овладели, уже в зрелом возрасте. Как вы относитесь к таким сообщениям? Получается, что школьников лишают возможности учить его с малых лет?
Я в совершенстве не овладел татарским языком, я только, кажется, работаю над этим. Хотя знаю сейчас намного лучше, чем раньше знал.
Но песен у вас много на татарском языке.
Естественно, сейчас и много у меня репертуара именно на татарском языке. И у меня самого есть такая потребность, тяга, чтобы знать свой родной язык. Потому что, к сожалению, учась в школе, мы его не изучали.
А первым языком у вас был украинский язык, я знаю.
Ну, по роду я, когда родился в Львове, я был, конечно, на украинском языке разговаривал. Затем уже, когда приехали в Казань, русский язык стал моим основным языком общения. Вот, а татарский язык, он остался как бы таким языком моих предков, моей бабушки, дедушки. Поэтому я его не очень хорошо знал, хотя все прекрасно понимал, но общаться не мог свободно на нем. Затем уже вот со временем, когда прошло много лет, у меня появилась потребность такая внутренняя, чтобы знать свой родной язык, и захотелось петь песни больше на татарском языке, поэтому я начал его изучать уже. И меня жена сейчас уже вот моя, она, я знает прекрасно татарский язык.
Как жену зовут, скажите, пожалуйста.
Жену зовут русским именем Светлана.
А татарским?
Татарским Нурлыжиган.
А вы как ее называете?
Нурлыжиган, но это переводится как лучистые вселенные. Но Светлана тоже самое. Ну, смысл тоже самый, светлые. Лучистые.
А вы как называете ее?
Я называю ее Матуры.
Красивая.
А это как переводится?
Красивая, красавица.
Она как вас называется?
Она мне говорит тоже Матуры. Вот мы и ходим, Матуры.
Как мы плавно перешли от проблемы изучения национальных языков.
Да. Я думаю, что это самое популярное имя в Татарстане.
Ну, вообще, да? Надо сказать, что татарский язык – это древнейший язык, тюркский язык. Поэтому, конечно, его надо знать. Я был бы счастлив, если бы мои дети знали татарский язык, но, к сожалению, они его не знают. Вот. Но я думаю, что у нас еще Бог даст еще нам детей. Хорошо. Я постараюсь, чтобы они знали татарский язык, потому что тюркский язык – он очень древний язык.
И универсальный.
Древнейший язык, потому что я уже говорил до этого, что наша культура, наш народ вышел из Шумер, из этой древнейшей цивилизации. И в тюркском языке вложена колоссальная информация. Она как бы заложена там. И человек, который знает тюркский язык, начинает использовать этой информации. Зная язык, расширяется кругозор человека. Я, например, могу многих людей удивлять, раскрывая содержание слов русских. Ну, например, когда мне я говорю, что такое утюг. Утюг – это утюг. Нет, утюг в переводе с татарского переводится как «ут-юк», «утюк», «нет огня». Это чисто татарское слово, да. Значит, он так переводит. Смысл так был заложен. Или, допустим, «колчан», вот твое слово, «колчан». «Колчан», то есть сосуд, в который вкладывали стрелы. Перевод состоит из двух слов. «Кл» – это стрела с тюркского. «Чан» – это сосуд. Вот получается «колчан», «колчан». И много таких слов.
Или «кисет», да, «кися», да.
Да, «кисет», «кися», да.
«Карман».
«Карман». Ну, то есть, я знаю происхождение этого слова. И таких слов в русском языке четверть. Каждое четверть слова имеет перевод с татарского языка.
Почему же тогда чиновники выступают за сокращение татарского, изучения татарского языка в школах?
Ну, не только татарского, я думаю, полагаю, вообще национальных языков. То есть, это уже тенденция.
Вот как вы к ней относитесь?
Я считаю, что это нарушение национальных законов. Потому что человек должен получать
корней,
да, основу. Они вообще, по идее, не должны туда даже всовываться. Есть конституция, должна наверняка такие должны быть позиции. где должны, так сказать, еще центральный чиновничий аппарат, допустим, в данном случае это Российской Федерации, не должны совываться ни в языковые проблемы.
Они религиозные.
Должны, ни в коем случае, там, естественно, не религиозные, что даже эта тема не должна подниматься, допустим, в Думе Российской. Это прерогативы чисто республиканских национальных этих органов образования. Все. И что это вообще даже не обсуждалось. Вот этот момент должен, в конце концов, зафиксирован как закон, чтобы даже не поднимался. Но несколько лет ко мне начали звонить из газет, как вы относитесь к тому, что вот в татарском языке вести опять арабский шрифт или латинский шрифт? Ну, те шрифты, на которых мои родители писали, читали. Как правильно это или неправильно? Это хорошо или плохо? Мнение собирали, как бы. А все это было под эгидой Думы делалось, чтобы материал для Думы, чтобы в Думе люди, значит, эту тему потом муссировали и какие-то законы сдавали. Я говорю, как я считаю? Я считаю, что мои родители знали и латинский шрифт писали, и арабский, и они от этого не стали глупее, они, так сказать, стали умнее. Я не думаю, что наше сегодняшнее поколение хуже того поколения и не сможет справиться, чтобы... Я говорю, считай, что надо и то, и другое знать. Нужно читать, писать и на латинском шрифте татарский язык. Это потому что латинский шрифт, это позволяет интегрироваться в современное общество, потому что латинский шрифт – основа всех государств. Значит, мы сможем читать, писать на латинском шрифте. Интеграция идет в мировую техническую. А арабский шрифт позволит изучить и читать основные исторические, духовные, литературные книги, которые создавались тысячелетиями. Они все писались на арабском языке. И даже для того, чтобы и арабский шрифт стоит изучить даже ради того, чтобы одно даже, чтобы уметь читать Коран. Даже ради этого стоит его изучать. Потому что это священная книга, великолепная, которая открывает огромные знания.
Я думаю, что вы сейчас изложили основу возможного будущего договора между Москвой и Казанью.
Не только Москвой и Казанью. Вообще основа, которая должна существовать в таком государстве, как Россия.
Федеральном
государстве, где собрались многие национальные объединения. Все должно быть прописано в Конституции. И больше того, в Конституции должно быть написано, как войти в эту федерацию и как выйти. И описан весь регламент входа и выхода. Я думаю, что его до сих пор нет в Конституции. Это как раз вот основа.
А вот не жалко тех, кто, вот, скажем так, в отличие от вас там, кто не нашел себя в новых условиях? Это их беда или их вина? Ведь многие были в советское время вхожи в высокие кабинеты, они думали, что это все вечно.
Да, это опять-таки все связано с тем, что эти люди просто, у них не было хорошей духовной основы. Если бы они были бы верующими людьми, если бы они были бы, ходили бы, читали бы Библию, Коран, и были религиозными людьми, они бы с ними ничего бы не случилось. Потому что у них был бы хороший духовный фундамент. Они бы никогда не сломались, потому что эти знания, они как раз дают возможность человеку быть стойким. Поэтому это их и беда, и вина. Вина в том, что они не смогли как-то прийти к этим знаниям. А беда то, что в свое время им этих знаний не дали. Не дали родители, не дало государство.
И по традиции участники нашей беседы поделятся своим мнением о сегодняшней встрече. Радик Амиров, вам слово.
Спасибо. Я думаю, что сегодняшний разговор с таким мэтром отечественной музыки нужно продолжать. И продолжать, потому что, как мы видим, за короткий срок очень много событий происходит, и меняется и Ренат Исламович, и Ибрагимов, и меняемся и мы, и меняются и слушатели. Поэтому, во-первых, скажем, Ренат Ибрагимов участвует в новых проектах, мир немножко изменился, как изменилась вся страна. Поэтому мое пожелание как бы почаще встречаться и не только с Ренатом Ибрагимовым, но и с другими деятелями эстрады, спорта, культуры. Именно таких людей, на которых, в принципе, сегодня откуда наши корни, скажем так, советские корни, в хорошем смысле этого слова. Я думаю, что у «Радиостанции Свобода» есть все возможности, и возможности используются для того, чтобы поддерживать не ту гламурность, которая есть сегодня на нашей улице, на нашем телевидении. Я не хочу говорить, что телевидение плохое, СМИ – это вообще там враги народа. О том, что какое есть общество, такое оно и есть. Таким и являемся и мы. Разговор был теплый, я думаю, что вполне откровенный. И Ренат Исламович, естественно, в своем репертуаре человек очень открытый и мягкий.
Людмила Аверина, вам слово.
Мне очень приятно было вас увидеть после многих лет, которые я вас, где-то в 80-х годах я была на вашем концерте, и найти вас еще более очаровательным, более подготовленным к современной жизни. И слава богу, что вы еще остались на плаву, в отличие от многих.
Мы сегодня начали разговор с эстрады, затем перешли на религию, затем на политику, затронули вопросы образования, вопросы спорта. И на протяжении всей беседы Ренат Славович давал очень интересные ответы. Но в то же время российские телезрители видят его только в программе «Суперстар». Я не знаю даже, в каком смысле, понимаете, название этой программы. Но мне кажется, что когда вот российский телезритель сможет услышать и увидеть Рената Ибрагима вот таким, каким мы его сегодня видим, я тогда поверю, что в российской жизни что-то меняется к лучшему. На волнах радио «Свобода» была программа «Лицом к лицу». У нас в гостях был народный артист России и Татарстана Ренат Ибрагим. Вопросы ему задавали журналисты Людмила Аверина и Радик Амиров. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Михаил Касторов, ведущий Олег Кусов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
До жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте радио «Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».